сети интернет эта проблема становится все острее, причем она заключается не только в попадании подростков в так называемую интернет-зависимость, но и в доступности для них экстремистских, эротических, асоциальных сайтов, а методы контроля пока не выработаны. Над темой работала Татьяна Вольская.
В России пока не существует анализа, насколько дети, пользующиеся интернетом, подвергаются таким опасностям. Но такая статистика уже есть на Западе. Именно ею пользуется партнерство для развития информационного общества в России «Приор Северо-Запад», которое работает над созданием программы «Чистый интернет», где есть сегмент и для защиты детей. Говорит сотрудник партнерства Максим Шубинский.
По зарубежным данным, 9 из 10 детей возраста с 8 до 16 лет, которые пользуются интернетом, видят онлайновую порнографию. Около 40% детей, регулярно пользующихся интернетом, однажды подвергались сексуальному домогательству. Около 10% подвергались неоднократно. Это только касается онлайновой порнографии. Естественно, еще существует и оскорбление в сети интернет. Естественно, существует сейчас еще и мошенничество в сети интернет. Если в целом по России это не очень актуально, то Москва и Петербург по проникновению в интернет вполне, в общем-то, сравнялось с развитыми европейскими государствами. Следовательно, проблемы у нас такие же. В связи с этим возникла целая группа проблем и, соответственно, целая группа направлений деятельности. Первое, как ни странно, аналитическое, поскольку пользоваться только западной статистикой неправильно, соответственно, надо хотя бы узнать, что происходит у нас, провести исследование нормальное. Следующее направление, связанное с работой с провайдерами по поводу систем фильтрации. Но понятно, что система фильтрации – это попытка запретить. Все мы знаем, что работая с детьми, запрещать что-либо – это не решение проблем. Во-первых, запретный плод сладок, во-вторых, все запретить невозможно. Те же исследования западные говорят, что дети попадают на страницы с порнографией, совершая поиск в интернете по совершенно не связанным темам. Они могут там о машинах каких-то искать информацию и попасть на страничку, связанную с порнографией. Поэтому возникло еще два направления. Первое – это направление, связанное с просветительской работой, потому что у нас люди еще не осознают проблемы. Проблемы как и сидение в интернете бесконечном, да, как интернет-зависимости, так и вообще проблемы родители не осознают, проблемы сидения детей в интернете. И если эту проблему не поднять, если не рассказать о возможных ситуациях, которые могут возникнуть с их детьми, то ситуация будет, скорее всего, усугубляться. Последнее направление связано с разработкой некоторых методических рекомендаций для школ. Я представляю, скажем, Центр образовательной информации Петроградского района. Мы этим занимаемся уже год. Пытаемся создать некоторые методические рекомендации. Может быть, как блок курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Даже назвали «Основы безопасности жизнедеятельности в интернете», где было бы некоторые наметки учебного курса по тому, как детям вести себя в интернете, как не стать жертвами сексуального насилия, как не стать жертвами мошенничества. Все мы понимаем, что дети достаточно наивны в возрасте до 11 лет и могут выдать ту информацию, которая приведет к, скажем, противоправным действиям в отношении их или членов их семьи. Все это должно быть подано в хорошей, интересной форме. Это все-таки дети.
Социальные работники, психологи и психотерапевты знают, что наркозависимость, лудомания, зависимость от азартных игр и многие другие проблемы начинаются у детей с посещения компьютерных клубов и интернет-кафе. Между тем, сегодня закон позволяет предъявить претензии к ребенку, его родителям или хозяину такого клуба или кафе только тогда, когда ребенок находится там во время школьных уроков с 9 до 3 или после 11 вечера, говорит Ваган Катаян, представляющий городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости «Контакт».
Мы говорим о том, что за руль можно посадить подростка, только достигшего определенного возраста, потому что это риски. И мы регламентируем. Мотоцикл – это один возраст, за руль – другой возраст. Давайте как бы целесообразно подойдем к этому вопросу. Понятно, что интернет вошел в нашу жизнь, и он уже никуда не денется. Это инструмент современного общества для тех коммуникаций, которые необходимы на сегодняшний день. И мы понимаем, что дети должны приобщаться и в определенном возрасте становиться резидентами этих коммуникаций. Так давайте, может быть, мы определимся, что вот не надо делать запрет. Надо определиться, есть детское интернет-кафе, куда может прийти несовершеннолетний, и где есть стандарты, по которым предъявляются требования к продавцу этого продукта. Законодательно. Он имеет право продавать только этот продукт. Все остальное наказуемо законом. Причем уголовно наказуемо. Не административный штраф, а уголовно наказуемо. Потому что это вред здоровью. Второе. Есть взрослый интернет-кафе. Совершеннолетний человек имеет право наносить себе вред, когда хочет, где хочет и как хочет. Это уже вопрос воспитания, как мы его подвели к возрасту самостоятельной жизни. Вопрос инструмента. Инструмент может быть полезным, а инструмент может быть как бы вредным. Молоток. Розетка. Если ребенку с детства, с малолетнего сказали, сунешь туда палец, убьет, Он точно на всю жизнь запомнил, что в розетку палец совать нельзя. Если ему сказали, что вот это молоток, и если ты не попадешь по гвоздю, ты сделаешь себе больно, он понимает, что нужно бить по гвоздю. Давайте мы две вещи решим. Первое. Мы создадим правильное информационное пространство, которое будет транслировать культуру внедрения интернета в семью. Это касается всех средств массовой информации. Это ответственность нашего общества перед тем, какой продукт мы создаем для наших детей. Мы же сегодня разрешили создавать любые виды продуктов без ограничений. И теперь мы хотим отрезать, не разрешить, создать законодательную базу, чтобы этого не происходило. Так давайте определимся, что мы разрешаем создавать конкретный продукт, который не может принести вред здоровью психическому и физическому нашим детям.
Известны случаи, когда подростков пытаются завербовать в экстремистские исламистские формирования. Известны попытки педофилов найти себе жертв через интернет. Но до сих пор непонятно, кто в правоохранительных органах должен заниматься этими вопросами. Ответ представителя службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Ивана Германа представляется мне несколько туманным.
Пожалуйста, тогда и давайте действовать вместе. Ведь никто же не против заниматься ими. Мы же не отказываемся работать там по этим направлениям. Просто говорим, что нам надо от чего-то отталкиваться. Нельзя же просто сказать, что а вот он такой-то, он такой-то. Ну так как это будет выглядеть-то? Потом, как мы будем с этим человеком разговаривать? Скажет, я вообще ничего не понимаю. О чем вы говорите? У вас против меня ничего нет. И до свидания. Ну, в принципе. Ну так и пожалуйста. Надо просто самим как-то выстраиваться-то. Никто за нас-то все равно ничего делать не будет.
Об ответственности родителей говорит и заместитель председателя комитета по молодежной политике Петр Тищенко.
Большинство родителей не берет на себя ответственности за судьбу ребенка в этой среде. Для большинства из нас, родителей, совершенно не безразлично, что ребенок ест. Для чуть меньшего, скажем, числа родителей не безразлично, во что ребенок одевается. Еще меньшее число взрослых заботятся о том, с кем ребенок дружит, какие книги читает, какие фильмы смотрит. И я думаю, что совсем мало интересуется тем, какие сайты посещает их чадо и сколько времени проводит за монитором. Несколько лет назад исследования социологов показывали, что 56% родителей, тех, чьи дети реально уже сейчас потребляют наркотики, об этом не догадываются. Я думаю, что исследования в отношении угроз, которым реально подвергаются нынешние петербуржцы юные из среды сети интернет, еще в меньшей степени известны их родителям. Простых решений в этом вопросе нет. Безусловно, нужно работать над внутренними установками ребенка. Это процесс воспитания, это процесс созидания этой личности. И здесь, конечно, прямая ответственность родителя. Безусловно, есть еще места, где ребенок может оказаться без родителей. Это учреждение. Скажем, лет 7 назад в наш комитет регулярно поступали письма о том, что дети пропадают. Дети пропадают в частных коммерческих компьютерных клубах. Тогда дома повсеместно компьютеров не было. И были случаи, что по трое суток ребенка не могла мама найти, потом находила в клубе и взывала, что же делать. Они частные, они саморегулируемые, они ответственны только перед налоговой службой. Мне тогда удалось найти решение. Удалось найти старый, затертый годами СанПин, который регламентирует, сколько у ПВМ ребенок может находиться. И нынешний Роспотребнадзор, тогда СЭС, смогла применить санкции на основе нарушения норм, действующих законодательно закрепленных. В отношении учреждений, здесь ответственность государства, чтобы в государственных учреждениях было абсолютно безопасно молодому человеку находиться, особенно молодежных. Здесь сфера подростково-молодежных клубов, 320 в городе, порядка 60 тысяч ребятишек там занимается. Вот моя ответственность, чиновников, отвечающих за регулирование этой сферы, чтобы там было безопасно. Но что касается ответственности за то время, которое ребенок проводит за экраном монитора в семье, здесь прямая ответственность родителей. Придется узнавать, придется вникать, придется знать, где, когда и что делает твой ребенок. Тогда можно будет уверенным, что не будет негативных последствий. Конечно, здесь нужна помощь специалистов. Прямые рекомендации, пошаговые алгоритмы, разъяснения. Должны быть рекомендации, утвержденные, инструктивно, спущенные в школы, где тоже уровень просвещения среди большинства педагогов значительно уступает уровню просвещенности учеников в этих вопросах.
Чтобы защитить детей, нужны деньги, считает представитель общественного совета по социальной рекламе на Северо-Западе Станислав Дворко.
У нас несколько чатов, у нас несколько форумов. Ежедневно к нам происходит до 20 вторжений, связанных с предложением сексуальных услуг и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим, давайте мы законодательно решим этот вопрос. А вы знаете, что это невозможно? Те, кто вторгаются, эти сайты находятся вне Российской Федерации. Они находятся в Арабских Эмиратах, на Украине очень много, Латвия, Эстония, Германия. Что мы можем предъявить? Германия или Эстония? Или тем более Украина? Мы обращаемся в комитеты за деньгами, мы там просим на воспитательные программы, потому что мы являемся учредителем ряда средств массовой информации, направленных исключительно на детей и на их психологию. И надо сказать, что мы постоянно испытываем колоссальный дефицит средств. И государство, по сути дела, игнорирует нас. Вот эти все инициативы. Вот те, кто размещает эту информацию, они хорошо финансируются. Индустрия секса, индустрия насилия, она финансируется прекрасно, в отличие от нашей деятельности по борьбе с этим феноменом. Все мы это прекрасно знаем. Поэтому, наверное, надо ставить вопрос, во-первых, о законодательной инициативе, во-вторых, о профицитном финансировании данных направлений, в-третьих, о, наверное, коллегиальном решении общественниками и государственным сектором вот данных вопросов.
Есть и более простые решения проблемы, основанные на желании родителей, чтобы их компьютер не сломался, считает координатор проекта «Агнитум» в России и СНГ Виталий Янко.
Антивирусные средства, программы технические, помогают и частично даже выполняют задачи контент-фильтрации на примитивном уровне. Тем самым можно представить в глазах родителя совершенно по-новому вопрос безопасности ребенка в интернете. Если ребенок посещает неблагонадежные сайты, если он случайно по каким-то ссылкам переходит на эти сайты, антивирусное обеспечение блокирует их, имея, естественно, встроенный механизм контент-фильтрации. Родитель в данном случае уверен, что компьютер не сломается, соответственно, он не получит того морального вреда, который он может получить в случае, если чадо останется без вот такого вот развлечения и доступа в интернет. То есть подойти к этому, надавив на болевую точку на каждой семьи. Тут можно подходить с двух сторон. Очень правильный подход в законодательном плане, в плане правоохранительном. Но это все-таки борьба с последствиями, либо очень методичный, очень последовательное предупреждение этих последствий, внедрение методик образовательных и просвещение родителей. А тут можно прийти практически в каждую семью. Более того, если дополнить это предложениями по фильтрации неблагонадежных сайтов на уровне интернет-провайдеров, тоже работа по белым спискам, установление графика работы детей в интернете, какой-то специальной, очень простенькой программы, которая могла бы сигнализировать интернет-провайдеру о том, что вот, ребенок вышел в интернет, не только из дома, из детского кафе. Это все достаточно просто в реализации и в то же время предоставляет достаточно широкие возможности для внедрения.
Эта услуга, фильтрация сайтов, была бы даже выгодна провайдерам, если бы не одно препятствие, говорит Максим Шубинский.
Это услуга, которая была бы востребована, если бы родители знали, что это можно сделать. К сожалению, родители об этом много чего не знают.
Это было мнение Максима Шубинского.
«Дети и интернет» — над темой работала Татьяна Вольская.